«Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. К 70-летию «Дело военных». Июня 1937 года в Москве были расстреляны выдающиеся советские военачальники: Тухачевский, Якир, Убаревич, Корк, Эйдеман, Фельдман, Примаков, Путно. Дело военных, сфабрикованное по обвинению их в организации военно-фашистского заговора, подготовке свержения советской власти путем вооруженного восстания и поражения СССР в будущей войне, шпионской и вредительской деятельности, создании террористических групп с целью убийства руководителей партии и правительства, было рассмотрено 11 июня 1937 года в Москве специальным судебным присутствием Верховного суда СССР в закрытом судебном заседании. На следующий день все подсудимые были расстреляны. У дела военных непростые корни. Они уходят в историю советско-германских отношений начала 20-х годов, отношений по большей части секретных. Участники сегодняшней программы – историки военных и политических вопросов 20 века Юлия Кантор и Сергей Полторак. Почему Сталин уничтожил именно этих военачальников? Почему им были предъявлены в качестве самого тяжелого обвинения контакты с Германией, хотя эти контакты происходили с ведома вождя, не так ли, Юлия Кантор?
Ну, даже не сведомо, а практически по прямому указанию высшего советского партийного руководства, которое, надо сказать, пристальнейшим образом следило за ходом процесса по делу военных, а выбраны они были по простейшему признаку. Это была советская военная элита, возвращенная в межвоенный период. После гражданской войны, после Первой мировой войны, все эти люди по долгу службы, еще находясь, так сказать, на более низких военных ступенях, осуществляли секретные контакты между Рейхсфером, вооруженными силами догитлеровской Германии, и Красной армией. Эти контакты берут свое начало с 21 года, даже с конца 20-го, по сути, года, просто они были юридически закреплены в начале 21 года, когда состоялся первый раунд советско-германских переговоров, вернее, российско-германских, поскольку Советский Союз образовался, как мы знаем, несколько позже. Все эти люди, Михаил Тухачевский и остальные расстрелянные по делу военных, постоянно ездили в Германию, постоянно участвовали в программах, связанных с обучением военных, военспецов, с организацией военных школ на территории Советской России, поскольку, опять же, надо напомнить, что по Версальским соглашениям Германия не могла иметь собственные вооруженные силы и иметь военную технику, соответственно, развивать и военную промышленность. Это все и могла предоставить только Россия, Советская Россия. Вот так встретились два одиночества, две пари Европы для того, чтобы, так сказать, противостоять всему миру или странам Антанты хотя бы. Заключая ответ на ваш вопрос, просто скажу, что первые 8 человек, кстати, это военные элиты, причем люди далеко не всегда единомышленники в воззрениях на советскую военную доктрину, на строительство советского государства, тем не менее были выбраны именно по принципу своей, так сказать, элитарности, потому что они были достаточно хорошо известны не только в нашей стране, но и за рубежом.
А насколько можно говорить, что германскую военную машину подготовили советские военные специалисты? Или это все-таки обывательский взгляд?
Нет, либо не совсем так, либо совсем не так. Это уже действительно такое, я бы сказала, такая брутальная обывательщина. Нет. Я против того, чтобы вот постулировать знаменитый когда-то тезис, ну вот, скажем, в середине 90-х годов, «Фашистский меч ковался в СССР». Была даже такая книжка. Это на самом деле не совсем так. Действительно, совершенно пребывавшая в разрухе после Первой мировой войны Германия, примерно в такой же ситуации находившаяся Советская Россия после Первой мировой, а потом Гражданской войны, были вынуждены каким-то образом строить государство. Опять же, пытались строить сильное государство, учитывая идеологические традиции обеих стран. Но дело в том, что обе эти страны действительно нарушили нормы международного права, и хотя Россия Версальские соглашения не подписала, поскольку субъектом этого права просто не являлась, ее никто на тот момент еще не признавал. А Германию признали по тем же Версальским соглашениям, лишив ее одновременно и права на развитие государственной военной системы. И просто таким образом обе эти страны были вынуждены идти на сближение. Они действительно формировали свой военно-промышленный комплекс. Но я бы не коррелировала впрямую ситуацию политическую в этих двух странах и строительство, так сказать, тоталитарных систем со строительством ВПК. Это не совсем так. Там были гораздо более серьезные внутренние проблемы в Германии, которые к концу 20-х годов сделали популярной партию Гитлера, да, НСДАП, и которые, собственно, привели Гитлера к власти в 1933 году. Но это совсем не, так сказать, внешнеполитические и военные причины. Это скорее экономические, а не военные. Сергей Николаевич, а права?
Да, я целиком с вами согласен. Я просто хотел бы напомнить, как мне кажется, кажется, главную причину того, что Германия и Советский Союз стали дружить. Вот сорвали у меня буквально с языка действительную фразу по поводу двух одиночеств. Несмотря на огромную разницу, да, собственно, почти во всем, эти два государства имели одно общее. Они были изгоями. Изгоями не только в Европе, но и в мире. Поэтому им ничего другого не оставалось, как дружить, друг друга поддерживать. То есть сама политическая жизнь заставила эти два государства подпирать друг друга, иначе бы им пришлось, если не рухнуть, то, по крайней мере, пришлось бы очень тяжело в этом мире. Так что долгое время эти два государства были взаимозависимы и друг друга подпитывали во всех отношениях, собственно, даже и в политической сфере тоже.
Долгое время существовал миф о том, что если контакты между Советской Россией и Германией и были, то они были как раз идеологическими. То есть мы обменивались идеями, мы взрастили свою плеяду, так сказать, большевиков-коммунистов, а в Германии в это время была Роза Люксембург, Карл Либкнехт и позже Вильгельм Пик, который контактировал уже, так сказать, в более поздние времена тоже с советскими руководителями. Опять же, немецкая социал-демократия и немецкие коммунисты внутри. Все это на базе, опять же, идеологической базе разрушенной страны, еще хорошо помнящей свое недавнее величие, и опять же стремящейся вернуть свою имперскость, что ли, имперскую государственность. Примерно такая же ситуация и в России. Российские большевики, по сути, были, так сказать, империалистами, потому что они хотели вернуть страну, советскую уже теперь страну, в границы, географические хотя бы границы Российской империи. И в этом смысле показательной является и польская война, советско-польская, или как в Польше ее именуют, польско-большевистская война 20-го года, окончившаяся, так сказать, поражением Красной армии в пригороде практически. Ну, уже теперь уже это территория самой Варшавы, район Прага. Так вот, эти контакты начинались со стремления усилить свою военную и, соответственно, экономическую мощь для воссоздания сильного государства. Как я уже сказала, Советской России необходимы были новые технологии, новая техника, новые вооружения и научные достижения в военной сфере. В свою очередь, Германии нужны были в самом буквальном смысле полигоны, на которых можно было бы обкатывать эту военную технику, школы, в которых можно было бы обучать военных практиков, летная, танковая школа и артиллерийские, так сказать, сооружения. На своей территории Германия этого делать не могла под пристальным оком Антанты, хотя эта пристальность, должна я сказать, к середине 20-х годов уже заметно поутихла, и даже после того, как в прессу, в британскую, например, прессу, стали проникать статьи и, соответственно, подробная информация о военно-промышленном сотрудничестве Советской России и Германии. Тем не менее, так сказать, внешние страны наблюдали за этим сквозь пальцы, что тоже имело, эта политика двойных стандартов имела под собой некую почву. Удобнее было не обращать внимания до определенного времени. Контакты заключались в том, что уже в самом начале 20-х годов протагонист советско-германских контактов с немецкой стороны генерал фон Зект, такой сторонник прусской модели развития немецкого общества и, соответственно, контактов с Россией, независимо от того, как он сам же говорил, большевистская она, красная она или белая, все равно эти контакты нужны. И никаких Польши и Литвы между нами. Обратите внимание, опять же, польская и литовская, так сказать, прибалтийская карта разыгрывается уже в начале 20-х годов. И опять же, это взгляд, так сказать, вперед, к 39-му, да, больше, чем на десятилетие. Со своей стороны, в начале Троцкий активнейшим образом поддерживает идею контактов с Германией, военных контактов, в том числе и поездок в завуалированный, закрытый генеральный штаб и Академию немецкого генерального штаба, которая, опять же, открыто не могла существовать, а реально все-таки существовала в импровизированном, так сказать, военном министерстве Германии после Первой мировой войны. Троцкий быстро уже был отстранен от реальной политической деятельности. Опять же, еще один миф о том, что именно Троцкий был основным, так сказать, пропагандистом и протагонистом этих отношений с советской стороны. Нет, именно восхождение к вершинам политической власти Сталина не просто совпало, а обусловлено упрочением контактов с Германией в середине и ближе ко второй половине 20-х годов. А посылались на такие стажировки и участвовали в переговорах с немецкими контактерами те военспецы, которые сделали хорошую карьеру во время гражданской войны, также те офицеры, которые имели среднеспециальные или штабные офицеры царской армии, вот, например, среднеспециальное образование, это Александровское военное училище, имел и Михаил Тухачевский, командарм гражданской войны и позднее, с 35-го года, уже чуть забегая вперед, получивший маршальское звание. Это все люди, которые, так сказать, действительно стали советской военной элитой, в том числе, будучи возвращенными и советско-германскими актуальными контактами. Да, надо сказать, и немецкая военная элита 30-х годов, особенно начало 30-х, состояла из тех военных, которые были, так сказать, младшими офицерами во время Первой мировой войны, а впоследствии, позднее, делали свою карьеру, в том числе и фигурируя и активно продвигая советско-германские военные контакты. Достаточно вспомнить и Кестринга, впоследствии военного атташе Германии в Москве, и Шпальке, и многих, и Бломберга, и многих-многих других.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. К 70-летию «Дело военных». Участники разговора – историки Юлия Кантор и Сергей Полторак. Сергей Николаевич, как вы сопоставили бы военно-техническое развитие Советского Союза и Германии в 20-е годы, то есть еще до прихода Гитлера к власти?
Я, во-первых, хочу сказать, что все было не так просто. Дело в том, что у Германии и у Советского Союза, ну, сначала у Советской России, потом у Советского Союза, были две очень разные и одновременно очень похожие идеи. Я имею в виду идею мировой революции у советского государства и идею, ну, пока, скажем так, идею реабилитации после Первой мировой войны, которую мы с вами знаем, во что потом вылилась, идея вызревала в Германии. И вот именно эти идеи, они и стимулировали развитие, в том числе и военно-промышленного комплекса в одной стране и в другой. Что касается советского государства, то я бы сказал, что, пожалуй, отправной точкой следовало бы называть, на мой взгляд, конец 1920 года. Именно тогда впервые в нашей военной печати стали появляться первые публикации, в особенности часто это были публикации Фрунзе, в которой впервые в нашем государстве появился термин «военная доктрина», «советская военная доктрина». В 1921-1922 году среди военных самого высокого ранга была нешуточная дискуссия по поводу того, нужна нам военная доктрина или не нужна. Автором военной доктрины был Михаил Васильевич Фрунзе, он отставил эту идею. Что же касается Троцкого и Тухачевского, то это были, пожалуй, два человека, которые над этой доктриной откровенно смеялись. Вот у нас всех в памяти, ну не всех, но у многих вот сложился такой стереотип, что, дескать, Михаил Николаевич Тухачевский – это человек, новатор в военном деле и так далее. Я бы сказал, что он далеко не во всем новатор, по крайней мере, в начале 20-х годов. Это был весьма инертный военный, который был больше конъюнктурщиком, на мой взгляд, чем большой военачальником. И на одном из совещаний военной верхушки, которая была после очередного партийного съезда, это совещание длилось два дня, как раз прозвучало два доклада. В одном докладе Троцкого говорилось о том, что военная доктрина – это огромная глупость. В со-докладе, с которым выступил Фрунзе, говорилось о том, что без военной доктрины нам нельзя. И он опирался на опыт Франции и многих других государств. Тогда Фрунзе поддержало буквально 2-3 человека. Все остальные, в том числе и Тухачевский, высмеяли Фрунзе. Фрунзе, по существу, был в одиночестве. Я хорошо даже помню фразу, которую произнес Тухачевский. Он сказал: «Мы должны быть благодарны товарищу Троцкому, который отдернул нас за фалды». Действительно, что это за глупость? Какая такая может быть у нас сейчас военная доктрина? Кто-то из участников того совещания даже заметил, что, дескать, непозволительно сваливать в одну кучу Марса и Маркса, такой был каламбур. И в лучшем случае такие люди, допустим, как Семен Михайлович Буденный, так тихо объяснили, что, ребята, я разбираюсь в лошадях, а во всем остальном я не разбираюсь, поэтому вы думайте сами. Идея военной доктрины тогда как раз, на мой взгляд, была ключевой. И вот на том совещании эта идея чуть было не провалилась. Но нужно знать настырность Фрунзе, и он под разными другими предлогами все равно эту идею стал проталкивать, и практически с 1922-1923 года в нашей стране стала развиваться вот эта самая первая в стране советская военная доктрина. Причем ее политической составляющей была все та же идея мировой социалистической революции. А что касается всего остального, то идея была очень проста. В той экономике, которая только-только-только начинала возрождаться, созданию военно-промышленного комплекса отводило самое первое место. Напрямую об этом не говорилось, но это было именно так. И эта линия практически выдерживалась до конца, я имею в виду до начала Второй мировой войны. Когда все мы хорошо знаем о том, что была большая и политическая дискуссия, и большие были подковерные игры между Сталиным и его сторонниками, сторонниками и оппозиции, в том числе, допустим, таким талантливым оппозиционерам, как Рютин, которые считали, что, дескать, ребята, мы должны в Советском Союзе развивать в первую очередь легкую промышленность, чтобы заботиться о благосостоянии трудящихся и так далее. А Сталин и его сторонники гнули другую линию, что нет, мы должны развивать тяжелую промышленность, потому что мы находимся в мире в одиночестве, нам нужны танки, нам нужны пушки, нам нужны самолеты, мы можем рассчитывать только на себя самих. И, в общем-то, это было очень созвучно всем тем идеям, которые высказывал Фрунзе, когда формулировал такую, казалось бы, совершенно неродную нашему государству идею вот, создания советской военной доктрины. Что же касается Германии, там ситуация была совершенно иной. Мне представляется, что в Германии было сложностей не меньше, чем у советского государства, потому что те ограничения, которые вводились в стране после завершения неудачной для Германии и ее союзников Первой мировой войны, основательным образом мешали развивать и свою армию, да, собственно, и многие отрасли экономики, которые могли бы способствовать развитию тех или иных направлений развития военной техники. И тут нужно было действительно очень здорово как-то пофантазировать. В Германии стали создавать всевозможные общественные, не государственные, а именно общественные организации, которые чем-то походили на наш, ну, не современный уже, времен советских лет ДОСААФ, организации, которые под видом военно-спортивных занятий или просто спортивных занятий по существу формировали свою армию. Причем опыт был настолько полезный, что, провожу такую параллель, даже уже после Второй мировой войны, когда похожая ситуация была у Японии, японцы пошли примерно по такому же пути. Руководство Германии стало строить свою внутреннюю политику таким образом, чтобы под видом всех этих добровольных, общественных, спортивных, полуспортивных, полувоенных организаций реанимировать все то, что было у них раньше в оборонной сфере. Тем более, что сделать им было это в принципе несложно, потому что по существу, в отличие от нашего государства, вся инфраструктура военно-оборонного комплекса у них сохранилась в прекрасном состоянии. Она не была разрушена. Ее нужно было только развивать, чтобы никто не мешал. И вот тут-то как раз, на мой взгляд, Советский Союз выступил в роли того громоотвода, который очень-очень хорошо срабатывал. Дело ведь не только в том, что у нас были огромные территории. Для того, чтобы создавать свою военную машину, территории, в принципе, хватало бы и в Германии. Советский Союз представлял своеобразную офшорную зону, куда можно было заталкивать все, что угодно, и все это было, в принципе, неподконтрольно. Вот что самое главное. Понимаете, это все было неподконтрольно, потому что, простите за это вульгарное словечко, крыша, но крышей выступало государство для Германии, наше государство, которое давало возможность ставить эксперименты в военно-научной сфере, и было немало совместных проектов и в области танкостроения, и в области самолетостроения, и в других областях, включая даже и опыты и в сфере химического производства, что было очень ценно, но все это было настолько засекречено, что о многом мы до сих пор пока не знаем, и я подозреваю, что о многом мы не узнаем, потому что мне в архивах не раз приходилось встречать сведения о том, что те документы, которые было бы очень любопытно посмотреть, попросту уничтожены.
Сергей Николаевич, мы сейчас о каких именно годах говорим?
Это конец 20-х годов, конец 20-х годов, да, собственно, даже и начало 30-х годов.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. К 70-летию «Дело военных». Достоверно ли, что после 1933 года советско-германские контакты прерываются? Юлия Кантер.
Действительно, это один из тоже распространенных мифов, что после прихода Гитлера к власти в 1933 году советско-германские отношения, особенно в военной сфере, закончились. Ничего подобного. Я чуть-чуть, для того, чтобы ответить на этот вопрос, вернусь назад. К функционированию военных школ на территории Советского Союза. Это авиашкола в Липецке, Казань. В Казани была танковая школа, действительно, подготовившая огромное, так сказать, по качеству и хорошее по количеству выпуски как советских, так и немецких танкистов. И, кстати, костяк уже гитлеровских Люфтваффе составили именно выпускники Липецкой советской авиашколы. Что касается, опять же, уже использовавшихся после прихода Гитлера к власти и во Второй мировой войне, соответственно, химических веществ, отравляющих веществ, то основа этого вида вооружений тоже была заложена на советской территории в сверхзасекреченном объекте под названием КАМА. В этом смысле можно сказать, что, несмотря на то, что в значительной степени практические военные контакты исчерпали себя к 1931-1932 годы. И, кстати, советское руководство, мне приходилось видеть переписку внутреннюю советского военного руководства, в частности, Ворошилова и Сталина на эту тему, и Ворошилова с представителями наркомата иностранных дел, о том, что необходимо заставить немцев, ну, как можно более выгодно для нас, закрыть наши три военных объекта, вот о которых я говорила, и перейти на каким-либо новым проектом. В 1933 году, после прихода Гитлера к власти, в Германии вскоре состоялось, так сказать, совещание Политбюро, на котором обсуждалась и ситуация в Германии, и, соответственно, возможность продолжения военно-политических контактов уже с гитлеровской Германией. И должна сказать, что последняя группа советских военных съездила на стажировку летом 1933 года, а, как известно, выборы в Германии состоялись в январе. Так что контакты были, так сказать, ну, еще инерционно продолжены. А после этого они сместились в сферу, так сказать, собственно, военно-промышленную и технологическую. Постоянно шел обмен специалистами, инженерами, химиками, в том числе и специалистами, так сказать, в гражданской, что ли, промышленности. И контакты продвигались уже не, так сказать, не на полях, да, не на учебных полигонах, а на фабриках и заводах. Кроме того, сталинскому руководству, так сказать, совершенно не претила ситуация в Германии и приход к власти к там коричневых. Более того, была официально сформулирована, так сказать, позиция советского государства, которая гласила, что так как приход в Италии к власти Муссолини никак не мешает поддерживать с этой страной вполне лояльные взаимоотношения, так и с гитлеровской Германией можно вполне контактировать. Это ситуация уже, так сказать, 1935 года. И в качестве примера могу привести такой, что когда Тухачевский, который к 1935 году, опять же, уже стал маршалом по заданию партийного руководства, написал, так сказать, программную статью под названием «Военные планы Германии», то правку этой статьи к этой статье вносил лично Сталин. И вот это вот название, которое я только что сказала, «Военные планы Германии», изначально звучало так: «Военные планы Гитлера». Но вся персонификация Сталина, я просто видела в архиве личную правку Сталина на черновике этой статьи, вся персонификация и все наиболее острые углы были сняты. И отношения вплоть до 1937 года, в общем-то, я не могу даже сказать, что они были константны. Они, на самом деле, просто развивались. С 1937 года, как это ни парадоксально, после нашего дела военных, ситуация несколько осложнилась именно потому, что во многом изменилась и ситуация внутри Советского Союза и внутри, собственно, военной среды, которая была фактически деморализована не только расстрелом 12 июня группы военачальников, но и последовавшими за этим массовыми репрессиями в военной сфере.
К 70-летию дела военных. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Посольство России в Китае пока не подтверждает гибель российского гражданина в Пекине. В консульском отделе устанавливают личность погибшего и его гражданство. Ранее сообщалось о гибели гражданина России в драке около ночного клуба. По версии прокуратуры, падение вертолета над Финским заливом произошло из-за ошибки пилота. Спасатели продолжают искать тело погибшего пилота. Вертолет Балтийских авиалиний упал в воду в субботу вечером. Одному из пилотов и трем пассажирам удалось спастись. В Подмосковье число иностранных рабочих, госпитализированных с пищевым отравлением, выросло до 400. Заболевшие, в основном граждане Турции, Киргизии и Узбекистана, работают на строительстве комплекса «Шереметьево-3». Россия сделает все возможное для решения энергетических проблем Балкан, заявил президент Владимир Путин на Балканском саммите по энергетическому сотрудничеству. В форуме, который открылся в воскресенье в столице Хорватии, принимают участие лидеры 10 балканских государств. Суд в Багдаде приговорил к смерти Али Хасана Аль-Маджида, известного по прозвищу «Химический Али». Он признан виновным в организации 80-е годы массовых убийств курдов. Смертный приговор вынесен еще двум соратникам Саддама Хусейна. Двое подсудимых приговорены к пожизненному заключению, с одного за недостатком улик обвинения сняты. В Турции два смертника взорвали автоцистерну с нефтью. В Будапеште жестоко избита журналистка Ирен Карман. Ее нашли связанной на берегу Дуная. Карман проводила журналистские расследования о коррупции в полиции и незаконных сделках с нефтью. На севере Ливана, в городе Триполи, в столкновении с исламистами ранены 12 ливанских военнослужащих, убиты по меньшей мере 6 боевиков.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. К 70-летию дела военных. 12 июня 1937 года в Москве были расстреляны выдающиеся советские военачальники: Тухачевский, Якир, Убаревич, Корк, Эйдеман, Фельдман, Примаков, Путно. Дело военных уходило своими корнями в тайные советско-германские отношения 20-30-х, в конфликты в самой военной среде и, конечно, в планы Сталина, никогда не понятные до конца. Сфабрикованное дело было рассмотрено 11 июня 1937 года в Москве специальным судебным присутствием Верховного суда СССР в закрытом судебном заседании. На следующий день все подсудимые были расстреляны. Мои собеседники – историки Юлия Кантер и Сергей Полторак. Если поначалу в уголовном деле немецкого следа не было, то значит причина ареста была в чем-то другом. Что думает по этому поводу Юлия Кантер?
Существует в советское время довольно активно озвучивавшаяся и публикуемая точка зрения, что Тухачевский, Якир, Убаревич, Примаков и другие военачальники были репрессированы из-за того, что ведомство Гейдриха, то есть Абвер и СД, сфабриковали некую фальшивку, основанную на частично подлинных документах как раз эпохи, ну, как в советское время говорили, неких военных контактов и, так сказать, командировок советских военных в Германию, частично просто с подделкой подписей и почерков этих советских военачальников, и забросила эту фальшивку в Советский Союз через Бенеше, то есть через Чехословакию. Так вот, вы знаете, я работала в немецких архивах, в немецком военном архиве, в частности, в Баварии, в архиве Министерства иностранных дел, немецкого Министерства иностранных дел и в нескольких других немецких архивах с тем, чтобы проверить эту версию. Так вот, я должна сказать, что никаких документов, свидетельствующих о реальной фабрикации этой фальшивки, скажу так аккуратно, не выявлено, да? И более того, если эта фальшивка и могла быть передана в руки НКВД нашего или через наш мир, то могло это произойти, о чем свидетельствуют, например, мемуары Шелленберга, но это мемуары уже послевоенного времени, то это могло произойти лишь весной, где-то в начале мая 1937 года, что, в принципе, уже не имело никакого смысла, поскольку значительная часть этих военачальников была арестована гораздо раньше. Примаков, например, вообще был арестован в 1936 году, да, и Путно, советский военный атташе в Великобритании, тоже был арестован гораздо раньше, чем эта фальшивка даже теоретически могла попасть на территорию Советского Союза. И более того, одним из последних в один день с Убаревичем был арестован Тухачевский. Это произошло в Куйбышеве, куда его фактически уже сослали, лишив поста заместителя наркома обороны. И где его арестовали? По прибытии в Куйбышев. Фактически просто шла, так сказать, аккуратная, внятная, фабрикованная кампания, о чем свидетельствуют и материалы дела военных, которые я изучала на Лубянке. Это огромное количество толстенных томов, каждый из которых дублирован в трех экземплярах. Я потом объясню, для чего это было сделано. Там совершенно ясно из показаний, в том числе, так сказать, следователей, которые вели это дело, что была поставлена задача. Задача была поставлена Ежовым, который находился в непосредственном контакте со Сталиным, развернуть картину, массовую картину шпионажа и массовую картину троцкистского заговора в военной среде. показания выбивались, в буквальном смысле выбивались из подсудимых. И впервые имя Тухачевского и еще нескольких человек прозвучало при допросах 1936 года одного из военачальников, давным-давно ушедших в отставку, причем среднего звена, некого Медведева, который уже много времени к тому, на момент ареста работал просто на какой-то из советских строек. И за эту ниточку, так сказать, фамилии уцепились и стали раскручивать масштабный процесс. Скажу также еще, что именно те следователи НКВД, которые, ну, например, Липлевский, который, собственно, занимался допросами Тухачевского, Лобаревича и остальных, в 20-х годах непосредственно по линии НКВД курировали все контакты и все поездки советских военспецов в Германию. И уж они-то как раз отлично знали, что никакого шпионажа, кроме реальных, действительных военных, публичных деловых контактов, опять же, выполняемых по заданию партии и правительства, у этих военных не было. И с другой стороны, да, если бы они знали о том, что такие контакты были, что же они молчали 15 с лишним лет. Скажу также, что картина вот этого участия Германии, то есть шпионажа в пользу Германии, появляется уже тогда, когда, ну, я уже не говорю о том, что никаких вещественных доказательств, никаких показаний свидетелей, естественно, в деле нет. Есть только так называемые собственноручные показания, так называемые, потому что многие написаны либо под диктовку, либо с вдиктованными фрагментами, либо после или во время пыток, что показала графологическая экспертиза, которую по моей просьбе делали в криминалистическом центре Петербургского ГУВД. Немецкий след возникает в деле военных, так сказать, уже на последних его этапах, причем, так сказать, в констатирующем, я бы сказала, порядке. Вы контактировали с такими-то, такими-то представителями, перечисляются фамилии. Да, контактировали, естественно, поскольку это было профессиональным долгом этих военных. Это признание действительно является причиной для последующего обвинения в шпионаже. Никаких доказательств даже в этом деле военных нет. Что касается количества томов и дублирования каждого из них в трех экземплярах. Я упомяну, что первый экземпляр это, так сказать, протокол допроса и его стенограмма, видимо, сделанная действительно по ходу допроса. Второй экземпляр предназначался для куратора сверху, то есть, собственно, Ежова, и третий для Сталина. Каждый из них соответственным образом правился.
О корнях дела военных Сергей Полторак.
Мне представляется, что в событиях 1937 года не следует искать только германский след. Дело все в том, что корни этих событий, на мой взгляд, зарыты гораздо глубже. И тут как раз мне хотелось бы, чтобы мы преодолели стереотипы и мышления, и нашего представления о том, что было. Мы забываем о том, что события уже упоминавшегося сегодня 1920 года, то есть события Советско-Польской войны, имели для Сталина лично и для его окружения очень большое значение. Я напомню, что 20-й год лично для Сталина был годом большой печали, потому что он был обвинен тогда во всех смертных грехах. Его на уровне Политбюро ЦК большевистской партии винили в том, что войска Красной Армии не сумели захватить Львов, да, собственно, и в том, что не удалось захватить Варшаву, тоже во многом винили Сталина. Почему? Потому что он был вторым человеком, а в чем-то даже, может быть, и первым человеком на Юго-Западном фронте. Напомню, что Юго-Западным фронтом во время войны с Польшей командовал Егоров, Сталин был у него членом военного совета. Членом военсовета. То есть в чем-то второй человек, а в чем-то даже и первый. И напомню также, что к нашему разговору имеет прямое отношение, что командующим Западным фронтом был Михаил Николаевич Тухачевский. И если мы с вами постараемся проследить динамику тех репрессий, которые были по отношению к военным, то мы увидим очень такую занятную картину. В первую очередь пострадали те, кто в 1920 году воевал именно на Западном фронте. А те, кто воевал на Юго-Западном фронте, это уже были жертвы, я бы сказал так, второй волны. Так что тут нужно понимать, что в значительной мере это было еще и сведением счетов Сталина и его единомышленников с теми, кто ему когда-то поднасолил. Но давайте не будем все сваливать на Сталина. Сталин Сталиным, но каким бы он всемогущим и всесильным ни был, все равно технически даже невозможно было бы все это организовать. Будем помнить, что те люди в погонах, и не только в погонах, которые жили тогда в советской стране, занимали высокие посты, они тоже постоянно находились в состоянии непрерывной борьбы между собой. И поэтому, условно говоря, западники и юго-западники в армии, они постоянно помнили о том, что они из разных лагерей, хотя из одной армии, и постоянно боролись между собой, кого-то, простите, такое словечко, закладывали, кого-то предавали, кого-то подсиживали. Это был процесс, который тоже не следует забывать. И на событиях 1937 года и 1938 года это тоже, конечно, очень заметно сказалось.
Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. К 70-летию дела военных. В нашей студии историки Юлия Кантор и Сергей Полторак. Есть ли в делах подследственных признаки их сопротивления происходившему фарсу? Этот вопрос я задаю Юлии Кантор, которая первой из историков смогла изучить следственные дела на Лубянке.
Очень трудно говорить о признаках сопротивления, читая дела, на страницах которых кровь. Опять же, наличие этой крови, о том, что темные ржавые пятна на этих страницах – это кровь, это данные судебно-медицинской экспертизы. Поэтому это, так сказать, не красное словцо, а действительно правда. Что касается сопротивления, я могу вам сказать, что, например, в допросах или там в собственноручных показаниях, например, Фельдмана, приходилось читать такие строки. Это записка, обращенная к следователю Ушакову, который вел это дело, ну, применительно к Фельдману. Начало и концовку написал по собственному усмотрению. Если что-то не так, нетрудно вызвать меня, я перепишу. Но это уже на, так сказать, поздних этапах следствия. То есть люди уже были доведены до, так сказать, до последней черты, когда, в общем-то, даже вуалировать специфику получения, так сказать, собственноручных показаний было уже не нужно. Что касается Тухачевского, то там ситуация такая. Его, поскольку арестовали одним из последних, несколько первых дней никаких документов даже в деле, собственно, вот в этом деле о военно-фашистском заговоре в РКК, никаких допросов, собственноручных показаний, ничего нет. Потом появляются записки Тухачевского о том, что его обвиняют там в разных, так сказать, военных грехах. Он просит предъявить ему, как он пишет, еще парочку подтверждений. Он пытается иронизировать, но ему довольно быстро объясняют, что шутки здесь неуместны. И тогда на очных ставках, опять же, с более рано арестованными подельниками. Опять же, напомню, что Примакова арестовали гораздо раньше, но почти полгода он держался, не подписывая ничего. Вот. А потом, опять же, об этом есть документы, связанные с его, там, его записками с просьбой принести какие-то лекарства, потому что боли в позвоночнике, боли в почках, понятно, какого происхождения. Вот после этого он начинает что-то подписывать. Так вот, Тухачевского спрашивают, почему его показания на очной ставке резко отличаются от показаний Корка, который, опять же, был арестован раньше, гораздо раньше, чем Тухачевский. И Тухачевский говорит, он был арестован раньше, у него было больше времени вспомнить. И вот только по таким вот недомолвкам, что ли, становится ясно, как выстраивалась картина. Еще могу сказать, что фигуранты дела военных пытались не называть никого, то есть не впутывать никого, кроме тех, кто уже был, так сказать, заявлен, вдиктован и так далее. То есть они сразу понимали, что от них пытаются добиться все большего и большего количества фамилий самых разнообразных участников, так сказать, в кавычках, конечно, заговора. Надо сказать, что в этих списках есть и Будённый, был и Будённый, тучи над которым очень активно сгущались. И после ареста, вот о чем Сергей Николаевич так упомянул, второй волны арестов, это Блюхер, это Егоров, который как раз командовал Юго-Западным фронтом и тоже был расстрелян, несмотря на верноподданнические, так сказать, позиции в отношении Сталина и 20-е годы и в 30-е. И Блюхер, который, ну, Блюхера не расстреляли, потому что он умер во время следствия просто от избиений, о чем, опять же, есть показания уже более поздние тюремного врача. Это вопрос о сопротивлении и методах. Так вот, сопротивления как такового, в общем, не было, если опять же, не... Вот, не такой пример. Тухачевский в течение суток, это видно по датам на документах, написал почти 40 страниц документа. Совершенно очевидно, что он адресован именно Сталину, хотя там нет, так сказать, указания кому. На Лубянке озаглавлен этот документ был «План поражения». Там Тухачевский как раз говорит об опасности, исходящей от Германии, о необходимости, так сказать, военного противостояния, значит, угрозе, надвигающейся с Запада, и даже рисует, там у него рукописные есть карты возможного движения войск к Ленинграду через Финляндию и так далее, и по другим направлениям, там, через Белоруссию, ну, и Западную Украину, тогда, опять же, часть Польши. В значительной степени эти его предположения, в значительной степени, но не безусловно, подтвердились и в 1939, и в 1941 году. Этот документ лежал с 1937 года по сегодняшнее время, я просто публиковала его целиком уже в нашей открытой печати, оказался невостребованным. Хотя, опять же, Сталину, как я уже говорила, ежедневно практически Ежов докладывал, с текстами в руках, докладывал о положении дел. Что касается замечания Сергея Николаевича, совершенно справедливо, о том, что один Сталин ничего бы сделать не мог. И это, так сказать, тема о том, а была ли в Советском Союзе военная интеллектуальная оппозиция, а можно ли считать Тухачевского советским Штауфенбергом, да, полковником Штауфенбергом, полковником гитлеровской армии, который организовал военную оппозицию и покушение на Гитлера уже в 1944 году. Думаю, что нет, потому что на самом деле, ну, прежде всего, к 1937 году ситуация в стране была уже такой, что никакую оппозицию реально создать было невозможно. Все было просто, во-первых, пронизано НКВД, и, во-вторых, дело в том, что, конечно, разговоры и внутри военных разных группировок на военную доктрину, на ситуацию в стране, даже на итоги, так сказать, сталинской коллективизации, конечно, были. И недовольство Ворошиловым и, так сказать, ядром, верным Сталину, ядром руководства наркомата обороны тоже было. Но не было, во-первых, единства мнений, а кроме того, не было и, так сказать, собственно, и желания, никаких доказательств о том, что было желание что-то кардинально менять в стране, кроме, так сказать, желания ограничить безудержную власть одного человека, не было. Это люди действительно были большевиками по убеждениям, а, соответственно, сторонниками тоталитарной системы.
Насколько Сталин осознавал, что советская военная мощь ослаблена репрессиями 1937 года?
Есть документы, в том числе, вы знаете, мне было очень интересно и трагично сопоставлять документы немецкого МИДа и советского МИДов вот как раз уже 1939-1941 годов. Сталин действительно в какой-то момент понял, что, как он, собственно, сам и признался на одном из заседаний Политбюро уже 1938 года, когда ему представили убийственную картину репрессий внутри армии и картину психологического состояния. С этим тоже стали наблюдать, потому что резко увеличилось даже число самоубийств военной среды. Дело немыслимое. Сталин сказал, да, здесь мы несколько перестарались. И Сталин понимал, что к 1939 году он, во-первых, стал понимать, что лучше было бы, чтобы Гитлер смотрел не в сторону Востока, то есть Россию, а в сторону Запада, и лучше бы с ним задружиться, потому что его армия и советская военная промышленность во многом, скажу аккуратно, во многом, но не совсем была, так сказать, была в состоянии стагнации. Ведь вследом за военными были арестованы, репрессированы, а кто-то и расстрелян, и физики, химики, инженеры, которые занимались конструированием военной техники. Например, Туполев, Королёв и так далее. Все они прошли через НКВД. Все. Соответственно, были заморожены актуальные военные исследования. И руководя подписанием пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году, Сталин думал и об этом. Опять же, Сергей Николаевич упоминал Польшу, и здесь сыграла польская карта. Не случайно, не своими устами, сказал Молотов после подписания пакта. В 1939 году, наконец, с карты мира исчезло уродливое образование под названием Польша. Это тоже ситуация 1939 года. Так вот, Сталин считал, что ему удалось, так сказать, наладить контакт, дружественный контакт с Гитлером, ведь пакт назывался «О дружбе и ненападении», а не просто «О ненападении». И он понимал, что за короткий промежуток времени, прошедший с 1937-1938, да, когда репрессии продолжались и в военной среде тоже, ему не восстановить армию, и он видел, какими гигантскими шагами идет в этом смысле вермахт. 1939 год показал, так сказать, захватнические планы Гитлера во всей их реализации, потому что агрессор захватывал одну страну за другой. И, в общем-то, Сталин понимал, он просто стремился оттянуть этот момент, что все-таки столкнуться на границе нам придется уже не на параде в Бресте, а тоже в Бресте, но совсем другой ситуации, что и случилось 22 июня. Однако даже по переписке, например, мне попалось в архиве нашего Министерства иностранных дел письмо Берии Сталину. Берия настаивает на отзыве советского посла в Берлине Деканозова, который, как пишет Берия, бомбардирует меня дезинформацией о том, что война начнется завтра. Это записка Берии датирована 21 июня 1941 года.
Сергей Николаевич Полторак.
Простите, что я, может быть, опять возвращаюсь в давние события, но мне кажется, что мы не могли бы понять смысл репрессий 1937 года и, может быть, даже в какой-то момент 1938 года, если бы мы не вспомнили бы о еще более ранних военных репрессиях. В частности, я имею в виду события начала 30-х годов, так называемое «дело весна». Мы о нем сегодня не вспоминали, а ведь это была по-настоящему первая волна военных репрессий. Но тогда в первую очередь пострадали в основном те офицеры, которые достигли больших высот еще до 1917 года. И не случайно дело «Весна» иногда историки называют делом офицеров генерального штаба, потому что именно тогда пострадало несколько десятков, пожалуй, самых светлых военных умов в нашей стране. Мне, в частности, очень близко и дорого имя последнего военного министра Временного правительства Александра Ивановича Верховского. Он тогда чуть было не был расстрелян, хотя потом его расстреляли, кстати говоря, в 1938 году. Тогда он тоже проходил по делу «Весна». Я имел возможность видеть протоколы его допросов. Они сейчас хранятся в Киеве, в архиве, ну, скажем так, местного ФСБ. В этом деле фигурирует более 80 имен, подавляющее большинство из которых это генералы, полковники генерального штаба российской армии. И вот когда этих людей не стало, кого-то физически не стало, или кто-то был в заключении, вот тогда-то и стали быстренько подрастать молодые военные специалисты, которые пришли на смену тем, кого арестовали в начале 30-х. Ведь, заметьте, все тоже не случайно было. До тех пор, пока не было этой грамотной молодой поросли военных людей, никто не посягал на то, чтобы уничтожить специалистов, которые прошли на высоких военных должностях не только гражданскую войну, но и Первую мировую. А вот уже когда молодая поросль подкрепла, тогда можно было безнаказанно убирать идеологически неродных вот тех самых царских полковников и царских генералов. Но прошло несколько лет, и эти еще недавно совсем молодые и зеленые советские, точнее, не было слова офицеры, но советские военачальники, они уже настолько заматерели, что стала возникать в какой-то мере и иная угроза. Некоторые из них стали подумать о том, что вершина власти, она находится гораздо выше, и, может быть, почему бы на нее бы и не заглянуть. Поэтому мне представляется, и наступил 37-й год, когда появилась реальная опасность того, что эти молодые окрепшие генералы и маршалы могут попытаться сделать еще один шаг на вершину власти. Вот поэтому-то в значительной мере и произошли события 1937-1938 годов.
К 70-летию дела военных. Мой последний вопрос Юлии Кантор. Если бы 12 июня 1937 года не были расстреляны ведущие советские военачальники, была бы отложена Вторая мировая война?
Я не могу как историк отвечать на вопросы в сослагательном наклонении, потому что история такового наклонения не знает. Можно просто попробовать обратиться к фактам. Дело в том, что если мы говорим о 1937 году, то нужно вернуться и к 1933, и к 1921, и к 1917 году. Поэтому вот если бы, то если бы не было 1917, то может вообще много чего другого бы не только в России, но и в Германии не случилось. Что касается фактической стороны, вот чисто фактической, если бы в 1937 году не была истреблена в значительной степени армейская советская вертикаль, начало репрессий в военном, военных было положено гораздо раньше, 5 годами раньше, да? А, и, кстати, в этом смысле большевики были логичными, потому что еще когда они призывали военспецов сначала добровольно, а потом вскоре после этого принудительно к себе на советскую военную службу, то в уставе Григория Зиновьева было сказано: сначала мы их используем, а потом как выжатый лимон выбросим. Что и произошло, что было, в общем, легко прогнозировать, учитывая, опять же, строительство советской системы. Кстати, я просто упомяну, что, на мой взгляд, реальной опасности свержения сталинской власти в 1937 году не было. Вот были сталинские опасения, если не в наличии инакомыслящих людей, то просто мыслящих. И в связи с этим ответ на ваш вопрос. Если бы не была истреблена вертикаль военная, если бы не были заморожены актуальные исследования и, соответственно, проекты практического их применения в военной сфере, то ситуация с советским ВПК к 1939, а уж тем более к 1941 году, была бы совершенно иной. Еще, поскольку пострадали так или иначе, либо от расстрела и до ссылки, либо просто до увольнения с должностей, военные там в должности от маршалов до самых младших офицеров, если бы этого не произошло, то не прервалась бы просто связь времен. Некому стало учить, а тем, кому предстояло учиться, было трудно доверять тем, кто еще вчера был у власти, а сегодня расстрелян. И, соответственно, трудно доверять следующему, кто пришел, если нет уверенности, что завтра он останется на своем военном, на своем преподавательском посту. А ведь ротация кадров в течение 2 лет была многократной. И преподавательских военных кадров, и, так сказать, и замполитов, и всех. Но не говоря уже о том, что десятки тысяч были репрессированы, больше 42 тысяч, даже по официальной советской статистике, заявленной Ворошиловым. Так что в этом смысле говорить о подготовленности Советского Союза к войне достаточно трудно. Другой вопрос, что действительно пактом Молотова-Риббентропа была оттянута просто война на какое-то время, да, на известное время, от советских границ. Но и этим временем Сталин не посчитал нужным воспользоваться. Опять же, если мы говорим о документах, то и всю деятельность, например, Коминтерна, Советский Союз фактически заблокировал свои директивы, не противодействие гитлеровской Германии и ее идеологии. Всего было сказано, что Молотов, наркоминдел, сказал, что не только бессмысленно, но и преступно вести такую борьбу, как борьба против гитлеризма.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутация», приуроченную к 70-летию дела военных. У нашего микрофона выступали историки Юлия Кантор и Сергей Полторак. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге «Журналистика и покончено. Забудьте».
Затем передача «Мужчина и женщина. Ее тема. Женская сторона войны».
Во второй половине часа программа «Радиоблог». Мы поговорим об интернет-сообществе «Прага».
Гость «Радио Свобода» – основатель и модератор сообщества Остап Кармоди.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера.
Ну и хотелось бы,
наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».